Волшебное шеститочие. Алексей Упшинский. Точки соприкосновения.
4 января 1809 года в небольшом французском городке Кувре в семье шорника Симона Рене родился мальчик по имени Луи. Вопрос к читателям. Назовите фамилию этого французского шорника. Разумеется, это шутка. Среди наших читателей нет никого, кто не знал бы, что за мальчик Луи появился на свет 215 лет назад в Кувре, и день какой системы письма и чтения отмечают 4 января во всем мире. Так что интриги здесь не получится. Итак, 23 января 2024 года в Российской государственной библиотеке для слепых состоялся День памяти Луи Брайля к 215-летию со дня рождения. Провела мероприятие заведующая тифлобиблиографическим отделом РГБС Лариса Жданова. Лариса Михайловна также открыла годовой цикл выставок с тифлообзорами «Луи Брайль. Видеть сердцем, чувствовать душой». А вот честь открытия самого вечера выпала директору библиотеки Елене Захаровой.
У нас проходит много мероприятий, в том числе юбилейных, персональных, но сегодня день особенный, потому что сегодня мы будем говорить о человеке, который, наверное, больше других сделал для миллионов людей и повлиял на качество их жизни. Умение читать, писать, грамотность как таковая – это, собственно, неотъемлемая черта современного человека, и с этим вряд ли кто поспорит. Это тот инструмент, с помощью которого человек учится, получает профессию, социализируется, ну, в принципе, знакомится с окружающим миром и входит в этот мир. Для людей с нарушением зрения таким инструментом служит рельефно-точечная система. И действительно, об этом уже много было написано, много сказано. Я думаю, что еще больше и после нас будет написано. И пользование рельефно-точечной системой – это, как вот для нас, работников библиотек, очевидная вещь, которая необходима каждому человеку. Современные технологии, нужно сказать, что стимулируют интерес к системе, потому что, казалось бы, появляются новые возможности у человека, да, звук, рельефная графика, то есть технологии дают возможности иного, нового доступа к знаниям и к информации, но они ведь не отменяют Брайля, они дополняют, они дают возможность более глубокого, более полного и точного понимания того, что человека окружает. И, наверное, появятся еще какие-то технологии, может быть, в ближайшем будущем, которые окажутся еще более удобными, еще более оперативными, эффективными. Но я абсолютно уверена, что это будет не замена рельефно-точечной системы, а это будет еще одна дополнительная возможность, которая позволит человеку глубже и полноценнее, может быть, да, более эмоционально, чувственно воспринимать окружающий мир.
В 2018 году в ООН предложили отмечать 4 января как Всемирный день рельефно-точечной системы чтения и письма для слепых в честь дня рождения Луи Брайля, который эту систему создал. Первый раз праздник отметили в 2019 году. О том, как создавалась система письма и чтения Брайля и о важности ее для незрячих, рассказала кандидат педагогических наук, доцент кафедры тифлопедагогики Института детства Московского педагогического государственного университета Венера Денискина.
Создание системы Брайля практически было первой тифлоинформационной революцией в мире. Действительно, вот система, созданная Брайлем, позволила слепым людям и стать по-настоящему грамотными, а главное, открыла доступ к тем богатствам духовным, информационном мире, которые к тому времени уже были накоплены, и зрячим они были доступны, а слепым, к сожалению, нет. Но опять-таки вернусь к самой системе Брайля. Чем она так замечательна? Почему она система? Ведь гениально состоит вот в этой таблице, которую он создал. Таблица 7 рядов. В первом ряду 10 знаков, для которых используются первая, вторая, четвертая и пятая точки. А в следующем ряду те же 10 знаков, только к каждому знаку первый ряд добавлена третья точка. Получилось еще 10 знаков. А в третьем ряду каждому знаку первый ряд добавлена третья, шестая точка, еще 10 знаков. Получается, что вот этих 40 знаков в основном для большинства алфавитов хватает достаточно. Пятую строчку, как он получил, он знаки первого ряда опустил на один этаж, как я говорю, ниже. То есть использовал уже вторую, третью, пятую, шестую точки. И сказал, а это будут знаки препинания. Ну гениально же, ну как все здорово и красиво. И в системе там 63 знака, а на 5 рядов-то 50 знаков уходит. А где остальные знаки? Вот они в 6 и 7 ряду, это дополнительные знаки. В частности, в этих знаках, например, находится и цифровой знак. И Луи Брель сказал, а вот если мы цифровой знак поставим перед каждым знаком первого ряда, то получим 10 цифр. Он, конечно, был замечательным аналитиком. На то время, в которое он учился, он все-таки настолько был пытливым, он интересовался, что есть, как пишут слепые и в других странах. И когда пришел в Парижский институт, он назывался Национальный институт слепых и Королевский институт слепых, названия ему много разных давали. Барбьетта, ведь он придумал шифровальный шрифт. А что такое 6 точек? Это тоже же шифровка. Шифровальный знак, можно сказать. Но у него было 12 точек. Они под пальцем не умещались. И придумал-то он эту свою систему Барбье, как это ночное чтение для военных. Но ни один военный осязанием пользоваться не стал ночью. И Барбье обрадовался возможности прийти в школу слепых, говорит, а не пригодится ли это слепым? И Луи Брель, конечно, очень быстро понял, что это не подходит, и предложил Барбье внести изменения. Но Барбье отказался, он не принял предложение Луи Брейля, и тогда Луи Брель сам создал свою систему. Как прошла его жизнь? Все время он отдавал совершенствованию своей системы, и же надо было придумать и сам прибор. И он без конца усовершенствовался. И все это делалось вручную. Все это надо было нанимать. И плюс еще вот эта болезнь. И практически он ведь умер очень рано. Ну что человеку было 43 года, когда он умирает. И во многих источниках написано, что он оставил матери, что брату, что там другу, сколько франков, какое имущество. И я всегда рыдаю, когда дохожу до фразы. А слепым всего мира он оставил свою систему, благодаря которой оказалась доступным грамотность, образование и так далее. И когда в наше время говорят, что да не нужна эта система, и многие незрячие протестуют против нее, если человек что-то приобретает, он только обогащается. Это доступ к информации. А компьютерный Брайль без знания основного-то Брайля куда? А грамотность? Вот журналисты. Какой журналист, если ты не можешь проверить, как ты пишешь? Грамотно ли ты пишешь? Без Брайля никуда. И есть исследования, которые показывают, что те незрячие, которые знают систему Брайля, они гораздо успешнее в профессиональной деятельности.
Разумеется, на таком мероприятии не мог не выступить главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков. Юрий Иванович рассказал много интересного о том, как ему довелось побывать на родине Луи Брайля.
В 1992 году у нашего журнала был проект общий с реабилитационным центром имени ГЮИ в Париже. И по приглашению одного из директоров этого центра, Филиппа Шазаля, мне довелось там побывать. Что из себя представляет центр Валентина Гаюи. Этот центр, конечно, отличается от нашего центра реабилитационного, скажем, Волоколамского центра. И по структуре прежде всего. Это большой центр с большой библиотекой, со своей типографией. Приходят люди, которые там занимаются, для них читаются лекции. Какому-то ремеслу, каким-то практическим занятиям там уделяется не так много времени. Для этого есть другие заведения, где значительно меньше людей, где учат именно какому-то ремеслу. Но что меня там поразило? Типография? Да в общем нет. Да, там печатное устройство, печатные машины или кюль появились. появились на несколько лет раньше, чем у нас на Логосе. Рисунки, иллюстрации к различным периодическим изданиям или для школ и по качеству, и по уровню, по принципу изготовления, они были примерно такие же, как у нас в России. Но меня поразила библиотека. Чем она меня удивила? Колоссальным отделом рукописных книг. Это целая комната, заставленная стеллажами. Я говорю, а где вы берете людей и кто у вас эти книги переписывает на Брайль? Оказывается, заключенные, желающие, так сказать, работать, обучались в системе Брайля, им выдавали пишущие машинки, и они переписывали на Брайль целые книги. После реабилитационного центра я, конечно, осмотрел Парижский институт слепых, который раньше назывался Королевским институтом слепых, где учился Луи Брайль и где он создал свою великую, гениальную азбуку. Это учреждение сейчас самое настоящее в нашем понимании школа для слепых детей. Да, именно для слепых. Там нет слабовидящих детей. Вот, они получают, как мне показалось, вполне приличное образование, с которым можно конкурировать при поступлении в высшие учебные заведения. В этом институте есть одна основная специализация. Это, по-моему, с 8-го класса школьники начинают серьезно заниматься и изучать настройку музыкальных инструментов, прежде всего фортепиано. Последние 2 года обучения они проходят практику на фабриках, где изготавливают фортепиано, и лучших учеников там оставляют для работы. Есть там, конечно, мемориальный музей Луи Брайля. Он уступает значительно музею, музей тифлопедагогики в школе-интернате №1 в Москве. Что такое музей Луи Брайля в Парижском институте? Это комната, где он работал. Стоит письменный стол, брайлевский прибор, грифель, первая книга, изданная шрифтом Брайля, и рядом стоит бюст Луи Брайля. Они воссоздали такую же комнату, в которой работал Луи Брайль. А что же в настоящем комнате, где он жил? Эта комната находится по соседству, и там сейчас находится стоматологический кабинет. Сами понимаете, дети туда заходят не очень охотно. Приходилось мне быть и в Кувре, это местечко, ну, наверное, большая деревня, можно сказать, она не такая уж и маленькая, где родился и первые годы своей жизни жил Луи Брайль. Ну, довольно большой, опрятный дом. Отец был, как известно, шорником. На первом этаже там находится мастерская. Сохранились инструменты того времени. Никто мне не ответил, эти инструменты держал в руках Луи Брайль или нет. И однажды, когда родители на службу в церковь, маленький Луи Брайль в возрасте 3 лет пробрался в эту мастерскую на первый этаж. Он взял, кто говорит, ножницы, кто говорит, нож. Ну, какой-то очень колющий инструмент. Повредил себе глаз. Лечение было не на уровне, в то время понятно. Глаз ослеп, началось симпатическое воспаление. В результате воспалился 2-й глаз, и, в общем, мальчик ослеп. Надо сказать, что мысль-то ему пришла по поводу именно точек, что воспринимать-то лучше под пальцами именно точки, а не сплошную какую-то линию, и что читать гораздо быстрее наколотый точками текст, нежели выпуклым обычным шрифтом, унциалом так называемым, который взял на вооружение ГЮИ. Такая мысль Луи пришла в свое время, будучи совсем молодым, даже юношей, можно сказать, подростком. И он взял картонку и как-то вот шильцем там начал накалывать эти точки, экспериментировать. В конце концов, была создана азбука Луи Брайля. Я думаю, что пройдут годы, меньше людей будет Брайль читать, но будут люди читать Брайль и писать по Брайлю, потому что я убежден, что без Брайля слепому человеку жить нельзя. Просто невозможно.
Кандидат педагогических наук, главный редактор журнала «Диалог» Ирина Зарубина поделилась своим жизненным и профессиональным опытом, связанным с изучением и владением системой Брайля.
Очень много сейчас говорится о том, что Брайль по скорости уступает плоскопечатному письму. Система Брайля громоздкая, книги тяжелые и так далее. И уже в школе меня эта тема тоже заинтересовала. И меня познакомили с краткописью для слепых. Я поняла, что вот Брайль можно и в таком виде включить в свою жизнь. И краткопись шла со мной рядом всю жизнь. И благодаря краткописи я, в общем-то, и с Юрием Ивановичем познакомилась. И за рубежом практически все издается на краткописи. И это то, что дало Брайлю за рубежом вторую жизнь. Уроки краткописи, которые публиковались на страницах журнала «Школьный вестник», приобщили много молодых людей к активному Брайлю, который можно было использовать студентам на лекциях, потому что можно было достаточно быстро. Я, допустим, в полном объеме записывала лекции. Мои лекции даже зрячие иногда брали, когда в общежитии садились, я им зачитывала, потому что я писала быстрее зрячих. И Брайль для меня стал тогда вот очень активным. И сейчас Брайль в моей жизни все время. Это и подписанные коробочки, это и баночки, это и лекарства. Да, конечно, информационные технологии пришли в нашу жизнь и пришли достаточно серьезно. И когда стали появляться информационные технологии активные, начали говорить, Брайль из жизни уйдет. Информационные технологии, наоборот, дали вторую жизнь Брайлю. Потому что это и принтеры, это и дисплеи. Потом пошел, когда уже набор на айфонах с помощью системы Брайля. Да, он преобразуется, приобретает новые формы, виды и так далее. Вернее, не он, а его вхождение в нашу жизнь. Система Брайля, как была она, так и остается. И я проводила небольшое исследование лет 10 назад, именно вот опрашивая зарубежных своих коллег, которые тоже проводили аналогичные исследования, как влияют информационные технологии на изучение Брайля. И вот по их данным, люди нашего возраста, то есть те, кто вот получили образование там 60-е, 70-е, 80-е годы, они системой Брайля владели хорошо. Потом было там, 10-15 лет, когда Брайль из жизни стал уходить, а потом люди поняли, что Брайль нужен, и молодежь, вот современная молодежь за рубежом, Брайлем владеет очень активно. Когда мне говорят, что вот в наших школах дети хуже владеют системой Брайля, начинают ее забывать. И вот мы сейчас и на страницах звукового журнала «Диалог» начинаем публиковать материалы, которые должны привлечь внимание к тому, что в наших школах падает интерес к изучению системы Брайля. И, к сожалению, информационные технологии преподаются не на том уровне, на котором нам бы незрячим хотелось. А это все влечет то, что система Брайля пользуется не той популярностью среди молодежи. Вот пока они еще имеют возможность до 18 лет получить бесплатно брайльский дисплей, преподаватели, родители, пожалуйста, помогите своим детям, воспитанникам получить эти дисплеи. Хотя у нас журнал звуковой, но и я, и члены редколлегии активные брайлисты, и мы пропагандируем Брайль активно. Давайте вместе будем популяризировать Брайль.
Следующим на вечере выступил Александр Илюхин, главный редактор издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса «Логос ВОС». Александр Васильевич уделил особое внимание теме практического воплощения издания литературы, отпечатанной рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Передо мной выступали люди, скажем так, теоретики, а я все больше практик. Я воплощаю в жизнь то, что они пишут, то, о чем они думают, естественно, в разрезе проблем, которые связывают слепых. Слабовидящих – это само собой. «Логос», как вы знаете, это предприятие уникальное, которое издает литературу для слепых в четырех форматах. Это плоскопечатным шрифтом, брайлем, рельефной графикой и говорящей книгой. Но так как я занимаюсь в основном изданием на бумаге, это и плоский, и брайль, я чуть-чуть коснусь именно этого. У нас в издательстве, два подразделения. Одно занимается плоским шрифтом, другое занимается брайлем. Если тут разговор сейчас идет по Брайлю, значит, я остановлюсь больше на нем. Это отделение состоит у нас из 5 человек. Понимая, что брайлевская книга – это прежде всего не столько информация, сколько грамотность, мы как раз контролю за грамотностью уделяем большое внимание. То есть одна верстальщица у нас распределяет текст и смотрит, как там все получается. Вторая после нее эту книгу вычитывает, как корректор. И выпускающий редактор уже просматривает окончательно все. Как вы знаете, брайлевская книга долго не живет. Это не плоскопечатная книга, которая может и 100-150 лет пролежать, постоять, прослужить и будет прекрасным подарком. Брайлевская книжка 2-3-4 года, особенно если активно используется, уже все, считай, макулатура. Поэтому большое внимание Логос уделяет качеству бумаги. Ее выпускает для нас ленинградская фабрика «Госзнак» по рецепту, который Логос разработал. Именно специально для того, чтобы точка держалась как можно дольше. На этот год у нас запланировано 18 книг шрифтом Брайля, довольно интересные. Мы подбирали их тщательно, изучая запросы школ. У нас 95 спецшкол и 74, по-моему, спецбиблиотеки. Мы разделили их по жанрам, по интересам. Для школ мы постарались подобрать наиболее интересные, современные писательские опусы. Ну а для массовых библиотек уже немножко пошире.
Выступление Елены Глазовой, заведующей читальным залом РГБС, получилось лаконичным и лиричным.
Тут говорили про брайлевский дисплей. Вы знаете, он у нас пользуется очень большой популярностью, особенно у студентов. Когда ребята пишут какие-то работы, они, конечно, пользуются брайлевским дисплеем. Но прежде всего, написав эту работу, курсовую, или какие-то рекомендации к защите диплома, они обращаются к нам, где тот же материал мы распечатываем им по Брайлю, для того, чтобы они могли защитить свою курсовую или свой диплом. Вы знаете, почему еще нужен Брайль? Вот часто бывает так. Сидят молодые люди на лекции, незрячие. А тут вокруг зрячие и преподаватель зрячий. А ему хочется написать любовную записку. Вот он пишет ее по Брайлю. И кроме той девушки, которая владеет Брайлем, никто эту записку прочитать не может.
На вечере прозвучали известные музыкальные композиции в исполнении Валерии Лотковой. А еще гости посмотрели научно-популярный фильм о Луи Брайле, подготовленный сотрудниками РГБС. Комментариями по окончании мероприятия со мной поделился Юрий Кочетков.
Я, во-первых, доволен сегодняшним мероприятием и считаю, что Брайль – это великий человек, великий гуманист, и любое мероприятие, посвященное его жизни, его деятельности, его системе, такие мероприятия просто необходимы. Любой юбилей, связанный с жизнью Луи Брайля или связанный с выпуском первой книги шрифтом Брайля или нечто другое, связанное с жизнью Брайля, это надо освещать. И тем более это наши библиотеки. Ведь людей, к сожалению, слепнет немало каждый год, и кое-кто приходит сюда, ничего не зная о жизни и о деятельности Луи Брайля. Вообще проблем, связанных с шрифтом Брайля, очень-очень много.
Ну и, разумеется, я не мог не узнать мнение читателей библиотеки, в данном случае в лице Александра Савина, к тому же не так давно ставшего москвичом.
Я в Москве массажист, я выучился, окончил медицинский колледж в Екатеринбурге. Сейчас работаю в клинике. Вот пришел на мероприятие, узнать немножко вообще о личности Брайля. Честно говоря, шрифт, да, он у меня еще с интерната, на слуху, что называется. Немножко я изучал его, но сейчас, слава богу, зрение позволяет мне читать, писать. Поэтому просто хотелось немножко узнать побольше о личности Брайля. Узнал, честно говоря, да, достаточно приличное количество информации. О самой Франции немножко узнал даже. Ну, это же все-таки культурный центр был европейской страны. То есть, как бы, и многое взаимствовано в Российской империи из Франции. Это очень интересно, с разных сторон узнавать мир, разных людей, по-новому открывать для себя что-то. Ну, век живи, век учись.
До новых встреч, дорогие читатели. Изучайте систему Брайля. Пишите и читайте по Брайлю. И вместо эпилога – стихотворение в исполнении Ларисы Ждановой.
Марк Луцкий. Шесточечных волшебных бугорков и оживает мир литературный. Здесь Мопассан и Байрон и Лесков, и музыка Шопеновой ноктюрны. и звуки, и слова несутся вдаль. И глаз увидел золотые ветви, и это все придумал добрый Брайль, незрячий педагог 20-летний. Он не свернул с проложенной тропы, шагал вперед, и он не мог иначе. Бывает, что и зрячие слепы, а вот у Брайля и слепые зрячие.